Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 551-го дня войны. Главные новости понедельника, 28 августа.
Украинские военные полностью освободили село Работино в Запорожской области и продолжают продвижение на юг.
В Вашингтоне растет поддержка предоставления кассетных боеприпасов Украине, пишет Вашингтон-Пост.
Эрдоган на следующей неделе встретится с Путиным в Сочи и обсудит зерновую сделку.
Суд в России запросил 13 лет колонии для журналиста Майкла Наки и аналитика Руслана Левиева по делу о фейках про армию.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Два человека погибли, еще два получили ранения и еще двое считаются пропавшими без вести в результате российского ракетного удара по промышленному объекту в Полтавской области. Это случилось в ночь на 28 августа. Один человек погиб и еще один получил ранение в результате обстрелов села Садовое Херсонской области. Также утром 28 августа российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. В результате разрушены два частных дома, еще пять повреждены. Ну а московские власти сообщают об очередной атаке беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российское ПВО в районе города Люберцы сбило дрон, который двигался по направлению к Москве. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Ночью в Москве временно закрывали на прием и вылет самолетов аэропорты Внуково и Домодедово. Тем временем вооруженные силы Украины продвигаются на юге и полностью освободили село Работино в Запорожской области. Это подтвердила заместитель министра обороны Украины Анна Малер в эфире национального телемарафона. На юге идет наступление. Это основное наше направление. В Запорожской и Херсонской областях противник находится в обороне, сказала Малер. Она также добавила, что украинские войска на прошлой неделе освободили 1 квадратный километр на Бахмутском направлении.
Вообще освобождение Работино очень важно, потому что оно было одним из укрепленных районов российских вооруженных сил на Ореховском направлении. И надо сказать, что есть такая тактика ВСУ, она наблюдается военными экспертами, когда ВСУ сосредотачивают усилия своих наиболее подготовленных группировок, чтобы ударить по таким же подготовленным и собранным военным группировкам российских войск, чтобы, так сказать, ослабить любую оборону не из укреплений, скажем, не из фортификаций каких-то, а из личного состава. В общем, об этом говорили военные эксперты, когда идет спор о том, куда должна направлять свой удар украинская армия. При этом британская военная разведка накануне сообщала, что идет ожесточенная война не только на суше, но и на море, в частности, бои между российскими и украинскими силами за так называемые вышки Бойко. Это газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой. Также британская разведка сообщала, что российский самолет обстрелял украинский военный катер, который находился возле одной из таких платформ Бойко. Ну и ранее украинские силы несколько раз наносили удары по вышкам, которые эксплуатирует компания «Черноморскнефтегаз», подконтрольная властям аннексированного Крыма. В общем, эти платформы, вот то, что называют вышки Бойко, считают британцы, можно использовать как посадочные площадки вертолетов для размещения ракетных систем, а также в качестве передовых баз. И, в общем, это такие островки, конечно, пригодные для военного использования в Черном море, и это делает их ценными не только с точки зрения добычи нефти и газа, но и с точки зрения военных действий.
Ну а что касается атак беспилотников на Украину, появляется все больше свидетельств того, что беспилотники действительно начала собирать Россия именно на своей территории. Сейчас Москва планирует наращивать производство беспилотников. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в комментарии РБК «Украина». Он добавил, что во время одной из российских выставок военно-промышленных промышленного комплекса, заявили, что Москва хочет освоить примерно 60 различных модификаций беспилотников до 2030 года. Ну и на прошлой неделе мы говорили о том, что появились свидетельства того, что шахеды действительно теперь собирают на территории России.
Ну, кроме того, мы помним, что российское руководство предпринимало усилия для разработки российских собственно военных дронов уже довольно давно, лет 10 минимум. И, конечно же, Иран в этом смысле сильно Москве помог, в том числе и подсказками со способами, как обходить санкции западные, например, по каким-то существенным электронным частям. Потому что Иран под западными санкциями живет довольно долго, но, тем не менее, построил отдельный такой изолированный военно-промышленный комплекс и, как мы видим, эти дроны успешно делает и даже поставляет другим странам. Если же говорить о постоянном объекте украинских дронов, а именно о Крыме, то президент Украины Владимир Зеленский, накануне давая обширное интервью телеканалу 1+1, заявил, что после того, как вооруженные силы Украины выйдут к границам Крыма, можно будет говорить о политическом пути освобождения этого полуострова. Вот цитата из Зеленского: «Если мы будем на административной границе с Крымом, я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории Крыма». Это тоже цитирует его РБК «Украина». Ну и он считает, что политический путь демилитаризации России в Крыму лучше, это будет меньше жертв. Ну, естественно, там живет, в общем, довольно большое крымско-татарское население по-прежнему. И, возможно, поэтому Крым превращен российскими властями в огромный укрепленный район, фактически в большую военную базу. Но очевидно, что вопрос о том, как освобождать оккупированные Россией территории, Киев хочет обсуждать в рамках вот той самой формулы мира.
Кстати, существенную роль в деоккупации Крыма, как считают в Украине, могут сыграть истребители F-16, поставок которых сейчас в Киеве очень ждут и возлагают на них большие надежды. Кроме того, как пишет сегодня Вашингтон-Пост, в Соединенных Штатах растет поддержка предоставления Украине кассетных боеприпасов, и администрация Байдена рассматривает несколько важных новых вариантов усиления западной военной поддержки Украины. Вашингтон-Пост напоминает, что кассетные боеприпасы могут поражать территорию на большее расстояние, чем артиллерийские боеприпасы, которые США начали поставлять в прошлом месяце. И также в статье идет речь о том, что Соединенные Штаты упорно работают над планом создания украинских сил будущего, которые могли бы сдерживать дальнейшую российскую агрессию.
В то же время Россия пытается закрепить за собой полностью оккупированные ею территории. Она уже начала подготовку к так называемым выборам, которые как бы пройдут на этих захваченных украинских территориях, как частях России. То есть вот 8-10 сентября идут в России региональные выборы, и ЦИК России также публикует списки кандидатов от российских партий, которых выдвинули как раз на этих аннексированных территориях Украины. Там интересно, потому что, например, во всех четырех этих оккупированных регионах ЛДПР поставила лидера партии во главе списка Леонида Слуцкого, который известен тем, как он поставляет на такие же точно фейковые выборы иностранных наблюдателей, дружественных Кремлю, чтобы те потом подтверждали, что выборы состоялись и так далее. Вот Леонид Слуцкий, он фактически в России главный человек по организации вот этого прокремлевского наблюдения. Кроме того, еще один депутат Госдумы Игорь Костюкевич баллотируется от «Единой России» на так называемых выборах в Запорожской области, а важные истории издания, которые расследуют эту ситуацию, сообщают, что Костюкевич причастен к вывозу детей из Украины. Ну и, в общем, там очень много есть пенсионеров, домохозяек, почти не связанных с политикой, и в КПРФ, и «Справедливой России» примерно половина таковых, примерно 48 и 54% соответственно. То есть, с одной стороны, выборы для галочки, с другой стороны, российский ЦИК вовсю помогает Кремлю, организуя голосование на вот этих вот украденных у Украины территориях.
Кстати, о выборах сегодня издание «Медуза» пишет о том, что в политическом блоке администрации российского президента определились, так сказать, со спарринг-партнерами, которые будут конкурировать с Путиным. И один из источников «Медузы», близких к Кремлю, рассказал о том, что главным критерием отбора стал возраст. Не должно быть политиков моложе 50 лет, чтобы Путин не казался дедом, сказал источник. Но мы все знаем, что у Путина есть такое прозвище «дед», и оно довольно давно за ним закрепилось. Но вот сейчас, по всей видимости, от этого хотят как-то избавиться, от этого образа мудрого дедушки. Поэтому не хотят, чтобы в бюллетенях были кандидаты моложе 50 лет. А лучше, конечно, старше, чем Путин. Вот, кстати, уже известно, что кандидатом от КПРФ Кремль видит Геннадия Зюганова, которому 79 лет.
Да, он такой постоянный участник того шоу, которое Кремль устраивает и называет выборами. Но, тем не менее, несмотря на выборы на оккупированных территориях, несмотря на то, что Крым продолжает оставаться укрепленным районом, конечно же, об освобождении всех этих территорий Украина разговаривает с партнерами на различных встречах. Мы знаем, что встречи были и в Копенгагене этим летом, и в Джиде. И следующая встреча послов иностранных государств по обсуждению формулы мира, в общем, примерно тот же формат, который был в Копенгагене и в Джиде, только на уровне послов, это будет на этой неделе в Киеве, о чем сообщил зам главы Офиса президента Украины Грижовква. Он сказал, что там будет и Китай, и Бразилия, и очень многие страны, которых не было на предыдущих встречах, они ожидают примерно 70 различных стран. То есть широкий разговор про формулу мира Владимира Зеленского. Это продолжение того же формата, о котором я говорю, Копенгаген, Джида и так далее. Пока небольшое значение придают таким политическим консультациям наблюдатели. Говорят, что это, наоборот, позволяет, скажем, Индии, Китаю, Бразилии, которые входят в БРИКС, сохранить лицо и выступать как бы посредниками в разговоре Украины и России, если таковой может произойти. Но, тем не менее, вот эти обсуждения в рамках формулы мира, конечно же, важны.
В этих обсуждениях участвует и Турция, ну а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на следующей неделе собирается посетить Россию и встретиться с Владимиром Путиным. Это уже подтвердили в партии Эрдогана. В партии справедливости и развития сообщается, что Эрдоган до сих пор проводил интенсивную дипломатию, чтобы помочь предотвратить глобальный продовольственный кризис. Это я цитирую представителя партии. По его словам, встреча Путина и Эрдогана пройдет в Сочи. Партии справедливости и развития отмечают, что визит президента может означать прогресс в возвращении России к зерновой сделке.
С Москвой говорит и Дели. Индия готовится принимать в сентябре саммит Большой Двадцатки. И ровно перед этим саммитом Владимир Путин и Нарендра Моди поговорили по телефону, в ходе которого Путин сказал Моди, что не приедет на саммит Большой Двадцатки в Дели, а пошлет туда Сергея Лаврова вместо себя, как он сделал на саммит БРИКС. Но, в общем, Индия ничего не заявляла по поводу того, что она собирается соблюдать Римский статут Международного уголовного суда. Но, видимо, Владимир Путин решил сделать такую серию неприездов на большие международные форумы. И если в ЮАР его отговаривали ехать, потому что там понятно, чем бы дело кончилось, то в Дели он не едет сам. Так или иначе, сейчас вот страны, которые как бы понимают Москву, продолжают с ней контакты, они одна за другой, ну, вероятно, охладевают к личным разговорам с Владимиром Путиным. При этом, если Анкара и Дели идут на понятный, сознательный контакт с Москвой, то несознательно, видимо, но совершенно очевидно эффективно прокремлевские нарративы распространяет Ватикан. Во всяком случае, именно так это видится в Киеве. Совсем недавно, 25 августа, Папа Римский Франциск участвовал в так называемом Всероссийском Дне католической молодежи в Санкт-Петербурге по видеосвязи. И он обратился к этим молодым католикам российским, которые сами, в общем-то, во многом преследуемы российской властью, но совершенно не факт, что они против войны. сказал он им следующее: «Не забывайте о наследии. Вы потомки Великой России святых правителей Петра I, Екатерины II, той империи, великой образованной, великой культуры и великой человечности». Ну, в общем, конечно, приводить Екатерину II в контексте нынешней войны, которую Кремль ведет против Украины, а Екатерина была известна тем, как она, в общем, запорожских казаков преследовала и репрессиями против крымских татар, это, конечно, верный путь вызвать критику не только украинцев, но и очень многих людей, которые считают, что России нужно избавиться, наоборот, от имперского прошлого, и в МИД Украины выразили сожаление о том, что Папа Римский распространил российские великодержавные идеи, как раз те, которыми Кремль оправдывает убийство украинцев. Я сейчас процитирую представителя МИД Украины. «Очень обидно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно звучат из уст Папы Римского, миссия которого в нашем понимании как раз заключается в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства».
Но я бы еще сказала, что нужно с большой осторожностью сейчас относиться к словосочетанию «Великая Россия» вообще. Оно не совсем уместно, и, может быть, особенно политическим деятелям и каким-то публичным деятелям стоит задумываться, когда они произносят эти слова, потому что они, конечно, воспринимаются не так, как они воспринимались до войны. Президент Молдовы Майя Санду заявила о необходимости предоставить Украине большую поддержку, чтобы остановить Россию. Об этом она сказала в интервью CNN. «Украина нуждается в большей поддержке. Все должны понимать, что если Украине не помочь, то Россия не остановится ни в Украине, ни в Молдове», подчеркнула Санду. Она сказала, что надеется на то, что в ближайшее время будет больше поддержки, чтобы Украина могла вернуть свои территории. Санду также рассказала о попытках России дестабилизировать ситуацию в Молдове через Приднестровье, в котором, как она сказала, существует режим, поддерживаемый Россией. Но помощи действительно предоставляется все больше. Германия обратилась к Греции с предложением передать Украине 100 греческих танков «Леопард-1», которые сейчас находятся в эксплуатации, а взамен получить модернизированную бронетехнику. При этом Германия возьмет на себя расходы по полному капитальному ремонту техники. Об этом сообщает греческое издание «Flight». По его данным, в обмен на устаревшие «Леопард-1» Греция может получить модернизированные танки из итальянских запасов по принципу один к одному. При этом Германия возьмет на себя расходы по полному капитальному ремонту на греческих предприятиях или в любом другом месте по выбору правительства Греции. Кроме того, на эти бронемашины установят современные тепловизоры, которые также используются на танках «Леопард-2».
В Германии обучают и украинских военных, и Financial Times пишет, что переводчики – это проблема номер один. Это сказал Financial Times нидерландский бригадный генерал Мартин Бон. Он замглавы многонациональной учебной миссии Евросоюза, в которой, собственно, участвуют военные из Германии, Дании и Нидерландов. Они учат украинских солдат. И очень часто западные страны предоставляют недостаточно квалифицированных для такой работы переводчиков. И контингент приехавших на обучение людей тоже неоднороден как по уровню, так и по возрасту. В общем, совершенно очевидно, что подход должен быть гибким, а переводчиков должно быть много. При этом собеседники Financial Times особо подчеркнули высокую мотивацию украинских военных.
А в то время как украинские военные активно изучают иностранные языки, в России эти самые иностранные языки, уже даже неважно какие, наверное, становятся нежелательными. По крайней мере, об этом свидетельствует то, что произошло на днях с журналисткой телеканала «Аль-Джазира», которую зовут Рания Дриди, возле ЧВК «Вагнер-центр» в Петрозаводске. Она вышла в эфир телеканала «Аль-Джазира» и рассказывала об обстановке возле стихийного мемориала Евгению Пригожину в Петербурге. В это время в кадр ворвался мужчина, который перекрыл журналистку своей спиной, говорил ей, чтобы она прекратила говорить на иностранном языке, включение пришлось прервать, и, как сообщает Фонтанка, мужчина ударил корреспондентку в правый висок. В больнице у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
Но тут мы переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что?». И если корреспондентку Аль-Джазиры, то есть кого за что, за то, что вещала что сделали, ударили, то в Красноярске полиция задержала ровно так же около стихийного мемориала ЧВК Вагнера двух подростков, которые перевернули портреты Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Там в Красноярске есть Красная площадь, собственная, вот на ней был образован стихийный мемориал. Одного из подростков сразу же скрутили полицейские, другой убежал, но потом пришел в отделение. Ну, в общем, непонятно, что им грозит. Вроде как с ними там предупреждением или беседу проведут. Но очевидно, что в местах, где создаются эти мемориалы ЧВК «Вагнер», как собирается довольно агрессивная публика, так и полиция тоже ведет себя вполне агрессивно.
А по 13 лет колонии по делу о фейках про армию запросила обвинение для ведущего Майкла Наки и аналитика Руслана Левиева, сообщает издание «Медиазона». Также им просят запретить выкладывать материалы в интернет сроком на 5 лет. Обвиняют их в участии в прямых эфирах, в которых они рассказывали о гибели мирных жителей в Мариуполе и об угрозах Запорожской АЭС. В качестве свидетеля по этому делу выступил некий мужчина, который прямо сейчас находится, цитирую, в зоне СВО.
Руслан Левиев давал многочисленные интервью, в том числе «Голосу Америки». Он считается одним из очень квалифицированных исследователей военных действий, конфликтов и так далее. В частности, он довольно долго разбирался с известным видео, когда вроде как украинские военные там расстреляли или не расстреляли сдававшихся в плен россиян. И здесь бы, в общем, сохранять российским прокурорам и судьям хотя бы возможность какого-то беспристрастного анализа этих военных действий, но наоборот, они хотят какие-то адские сроки давать людям, которые их просто обсуждают в эфире.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.